Василий Головачев. Истребитель закона. Пролог надежды. Уже 10 лет он приходил на это место, к церкви Святой Троицы возле Троице-Лыковского кладбища, в надежде встретить тех, кого потерял в тот страшный день перехода границы реальности, Матвеем Соболевым. 10 лет Василий Балуев искал Ивана Терентьевича Парамонова и Ульяну Митину по всей России и за ее пределами. 10 лет он ждал их возвращения, веря, что посвященным удалось перенестись в Розу вместе с Матвеем и уцелеть. 10 лет он шел указанным ими путем, пока не стал человеком круга. За это время 4 раза сменилось правительство, ушел старый, пришел новый президент, спрятался в тень союз 9 неизвестных, изменив очевидно тактику и стратегию влияния на социум, власть в стране захватила СС. Сверхсистема криминально-государственного управления во главе с кардиналом Союза Рыковым Германом Довлатовичем. Многое изменилось в жизни страны и рядовых ее граждан, кроме одного. Власть тьмы крепла. А ушедшие все не возвращались и не подали ни одного знака, ни прямо, ни косвенно, что они живы. Возможно, время в розе реальности текло как-то иначе, быстрее, чем на земле. Возможно. Однако это было для Василия слабым утешением. Он ждал изменения, ужесточения закона возмездия, закона адекватного ответа, оно все не происходило. Он ждал Ульяну, но она не отзывалась на его зов, и даже в астрале, первом уровне континуального энергоинформационного поля планеты, не сохранились следы ушедших. Что-то надо было предпринимать самому. «Пора, дядя Вася», — раздался сзади негромкий заботливый голос. Василий обернулся. На него из-под лобья смотрел 20-летний парень, высокий, поджарый, гибкий в каждом движении, ощутимо сильный и спокойный. Стас Котов. Бывший приемный сын Матвея Соболева, его надежда и опора. Ученик. Идущий. 10 лет занятия боевыми искусствами под руководством Василия сделали из него мастера боя, равного которому на памяти Балуева не было никого. Парень шел быстрее, чем он когда-то, а главное, имел резервы паранормальной энергетики, что выяснилось уже в ходе тренировок. Стас овладел темпом, то есть сверхскоростным движением, уже спустя 3 года после начала занятий. К 20 годам он завоевал 3 черных пояса, участвуя в официальных чемпионатах России и Европы по карате и айкидо. Принял на вооружение весь арсенал приемов ниндзюцу, известных Василию, в том числе таких специфичных, как токен-дзюцу и ханбо-дзюцу, и вплотную подошел к космек, комбинаторике смертельного касания, коей сам Василий владел в совершенстве. Токен-дзюцу – метание лезвий. Ханбо-дзюцу – искусство боя палками. Кое-какие секреты космик Вася уже начал показывать Стасу, и к настоящему моменту парень сносно освоил тук – приемы техники усыпляющего касания, подавая надежды на становление воина такого уровня, что у Василия захватывало дух. Он чувствовал, что в ближайшем будущем судьба готовит парню немало жестоких испытаний, а также втайне вынашивал планы, где способности Стаса должны были найти прямое применение. Планы эти сводились к поиску перешедших границу непосредственно в самой розе реальностей. И хотя Вася знал, что простому смертному самостоятельно пересечь границу не дано, надежды его были не лишены оснований. Сам он уже прошел первую ступень посвящения во внутренний круг, а Стас с его помощью стал садхакой, если применить термины буддизма, то есть ищущим, стремящимся к истине, избравшим нелегкий путь карма-марги. Путь, предназначенный для активных людей, достигающих реализации через действие. Этим же путем шел и Василий. «Не хотелось бы опаздывать», — с виноватой ноткой в голосе сказал Стас, не выказывая, однако, признаков нетерпения. «Буйвол не любит, когда опаздывают на зачет». Буйволом, насколько знал Вася, студенты прозвали преподавателя по квантовой электродинамике, и получить у него зачет действительно было непросто. Стас заканчивал 4-й курс физтеха в Долгопрудном и сдавал летнюю сессию. Учился он легко, успевая и тренироваться, и серьезно заниматься эзотерическими исследованиями. И, кроме всего прочего, помогал Василию в кое-каких специфических изысканиях с гипногенератором удав. Вася мог бы гордиться парнем, о лучшем ученике и помощнике мечтать не стоило. «Иди», — сказал он, — «Бери машину и дуй на свой зачет. Я тут еще побуду». «Ни пуха, ни пера».
«К черту», — серьезно ответил Стас, повернулся и зашагал по кирпичной дорожке к выходу из рощицы, окружавшей церковь, территория которой с трех сторон была огорожена узорчатой металлической решеткой. С четвертой церковь выходила на берег Москвы-реки. Через несколько минут раздался звук мотора, затем все стихло. Тишина здесь стояла такая, что ею можно было дышать. Василий внутренним взором проводил машину до поворота на Одинцовскую улицу и медленно двинулся по дорожке вокруг церкви, небольшого храма, бывшей на Рышкинской вотчине. Мысли Балуева снова вернулись назад, в прошлое. Он не помнил, как ему удалось избежать столкновения с кардиналами Союза Девяти и выбраться из мира ликозидов. Мир – это модуль иной реальности, сохранившееся древнее сооружение цивилизации инцептов, разумных насекомых, населявших Землю сотни миллионов лет назад. После того, как Матвей Соболев, Кристина, Тарас Горшин, Ульяна и Иван Терентьевич пересекли границу Розы. Добирался он до квартиры Горшина на автопилоте, а очнулся лишь через сутки после этого. Несколько дней приводил себя в порядок, пока не обрел былую форму. С месяц не покидал территорию церкви, искал вход в мир, но не нашел и впал в депрессию, из которой его вывела случайная встреча с девушкой, чрезвычайно похожей на Ульяну. Василий очнулся, заставил себя думать, анализировать события, действовать и в конце концов вошел в ритм жизни, поддерживаемый им и теперь. Он разыскал квартиру Котовых и поселился со Стасом и его бабулей, начав приобщать десятилетнего мальца к воинским искусствам с Азов, благо никто не мешал ему воспитывать парня в соответствии с традициями Дао, хотя и видоизмененными русским менталитетом.